«Фашист!» — Коляша сгустком крови харкнул в трясущееся подбородком лицо старшины. «Да прекратите же вы, наконец! Прекратите!» — вопил младший лейтенант. «Нет!» — утираясь, взревел старшина. «Нет, я добью! Я добью эту гниду!» И снова ринулся на Коляшу, занося кулачище аж за спину для сокрушительного удара. «Ах, дурак, дурак! Разве так дерутся? Сам вон много бил, а самого били мало. Раскрылся, выпятился молодецкой грудью и совсем-совсем не берег свою толстую морду». Коляша, как бы изнемогший, как бы оберегая остатки лица, опустил голову, соблазняя истязателя подцепить его кулаком кувалдой для последнего прицельного удара. Как только старшина приосел в боевом маневре, Коляша головой и одновременно в прыжке ударил победительно топавшего воина ногами вниз живота. Что-то хрустнуло, всхлипнуло внутри старшины, и в следующее мгновение он уже полулежал, зевая у стены под портретами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, выше которых еще висели Ленин и Сталин. Поверженный старшина старался что-то молвить, но, глуша, размягчая звуки, изо рта ротного дяди выплескивалось красное месиво, и все тот же тонкий писк тянулся вместе со слюной. Младший лейтенант подхватил бунтовщика, выбрызгивающего вместе со слюною и с кровью ругательства, какими владеет только советский простой человек, и в первую голову шпана всякая, прежде всего, деддомовщина, уволок его за перегородку к кровати для дежурного. «Что же это вы? Что же это вы?» — топтался вокруг Коляши дежурный по батальону и совал ему полотенце. «Умойтесь, умойтесь! Как же это вы? Что же это вы?» «Не надо», — отстранил полотенце Коляша, — «испачкаю. Мне бы тряпку какую». И начал умываться холодной водой. Младший лейтенант тряпицы не нашел, пришлось все же пользоваться полотенцем. «Безоружного бьют, за руки держат», — почти стонал младший лейтенант, видать, начитавшийся благородной литературы, и предложил Коляше ложиться на кровать дежурного. «Мне уже лечь не доведется, а вы ложитесь. Я вас запру на ключ. Ой, что завтра будет, что завтра будет?» Младший лейтенант ушел, придерживая противогаз на боку. Коляше отчего-то подумалось, что вот этого-то командира как раз и убьют на войне. Война хороших и добрых не щадит, и Бог, говорят, их к себе в первую очередь призывает. Он осторожно уложил себя поверх одеяла. Его начинало трясти, и горькая, слезливая, какая-то детская слабость и обида накатывали на него. Большой боли он пока еще не ощущал, но вот чувство сиротливости, одиночества и безмерной тоски по кому-то и почему-то распространялось по всему телу, по всему нутру и даже вроде бы под кожей. В крови, в мышцах поселялась тоскливая пустота. Как и всегда, после потрясения, вспышки в детстве еще приобретенного психоза, он болел всем телом, слабел духом, страдал чувством покинутости. Как всегда, ему хотелось куда-то уплыть, уехать, убежать. Да куда уедешь, уйдешь от этой казармы, от этой жизни? Он уже давно решил, что когда-нибудь в такие вот минуты покончит с собой. Трясло все сильнее, стучали зубы, и сквозь них не вырывался, но тек, сочился прикушенный вой. Он задрал военное одеяло, которое натянул было на подушку, чтобы не запачкать казенную наволочку, сказал сам себе: «Семь бед, один ответ», и попытался заснуть. Да сон не сходил на него. Тогда он стал вспоминать свою прошлую, такую же короткую, однако очень насыщенную жизнь. Воспоминания всегда насылали на него сон и успокоение. Вспоминать-то Коляше особенно и нечего. Родители его, Хахалиных отца и мать, выслали на север из богатого алтайского села Ключи. Каляша был еще мал, только-только входил в школьный возраст. Его зреющая детская память совпала с крутыми переменами в стране, и первоначально в ней отпечатались утомительно длинная, почти бесконечная и оттого скучная таежная дорога, да холод полупостроенных или полуразрушенных бараков, в которых люди перемогали зиму. Натоптали тропы, обляпали все вокруг нечистотами, усеяли прореженную тайгу бугорками неглубоких могил. На те могилы дети ходили играть в дом и на пашню, так как эти бугорки были единственной зримо приближенной землей. Остальное же все глубоко завалило немым слепящим глаза снегом.